Глава 16. «Ты ужасно играешь в карталетше», — сказала Челия, когда мы поздно вечером шли домой. За нами на коротком расстоянии тащились Полонос и Ленивка. Наши шаги гулким эхом разносились по мрамору длинной крытой колоннадой. Над головой мерцали арки, полированная медь, стекло и зеркала отражали свет масляных ламп, делая наш путь светлым и ярким, а параллельно идущую мощенную улицу низкой и темной. Торговцы в колоннаде заносили последние товары в магазины или грузили в телеги, чтобы отвезти в свои дальние дома. «Спасибо, сестра, ты сама доброта». «Ужасно для Регулаи», — поправилась она. «Для всех прочих играешь приемлемо. Будь ты простым Вианома, все было бы хорошо». «Быть может, дело в том, что я не люблю лгать», — сказал я, пытаясь пробудить в ней совесть. «Это не ложь, это игра, игра лиц. Тебе следует в ней практиковаться. Этого требует твоя роль». Я покосился на нее, гадая уж, не пытается ли она намекнуть на что-то, признать, что совсем недавно солгала мне, но не увидел в ее манере ничего, кроме желания наставлять. Я не мог прочесть ее лицо. И сомневался, что когда-либо смогу. Я хотел бросить ей вызов здесь и сейчас, но боялся, что если стану давить, это приведет к обвинениям, потом к резким словам, а потом... Иногда слова ранят хуже мечей. Я видел, как это случалось между друзьями. Когда-то Пьеро и Чьерко были очень близки, но однажды поссорились. Они и остались братьями, но близость исчезла. Я не был уверен, что наши слова не станут резкими. «Мне не нравятся игры лиц», — сказал я. «И ты называешь себя наволанцем?» «Может, я и не наволанец вовсе. Будь моя воля, я бы не брал на себя эти обязательства». Челия рассмеялась. «Чи? И чем бы ты тогда занимался?» «Не знаю. Может, пил бы вино и пел песни с друзьями». «Ну, конечно. А также играл бы в карты дни напролет. И чем бы платил за все это?» «Ну, если бы у меня были простые запросы, думаю, я мог бы работать нумерари или в календре на какого-нибудь третьего министра финансов».
«Сфай, Давико, ты метишь слишком низко», — поддразнила меня Челия. «Нужно метить хотя бы на второго министра».
«На самом деле, будь у меня выбор, я бы пошел в ученики к Делакавалло».
«К врачу?»
— Челия сдвинула брови.
«Ты бы стал врачом?»
«А почему нет?» Высказанная вслух, эта идея понравилась мне еще больше. Делакавалло сказал, что у меня талант. Я умею общаться с травами и бальзамами, находить нужные лекарства, и я разбираюсь в болезнях. «Ты знаешь, от чего страдает пенек или ленивка, и думаешь, что это делает тебя целителем?» «На лицах больных нет места, Фачиаскура», — ответил я.
«Ты говоришь так только потому, что сомневаешься, что сможешь сравняться с отцом. Вот в чем причина».
Я издал горький смешок. Ее слова попали точно в цель. «Ты слишком хорошо меня знаешь». Во мне поднялась волна отчаяния. Я сглотнул, пытаясь сдержать эмоции и не дать голосу дрогнуть. «Ты слишком хорошо читаешь, сестра». Выражение ее лица смягчилось.
«По крайней мере, тебя я могу прочесть.
Думаю, ты видишь мою душу насквозь». Произнеся эти слова, я понял, что они истинны, и удивился, как такое возможно. Почему Челия читает меня столь легко и остается полной тайн? Как может она знать обо мне все, в то время как я почти ничего о ней не знаю? «Думаю...» — я снова сглотнул, пытаясь держать себя в руках. «Думаю, я плохо гожусь для такой жизни».
«В чем причина твоей тревоги, Давико? Вся эта печаль из-за плохой игры в карты?»
«Если человек не умеет играть в карталеджи, какой из него наволанец? Разве не так говорят?»
Она рассмеялась. «А еще говорят, что если у тебя нет любимого виноградника и любимого вина, то какой из тебя наволанец? Это мелочь. Най, меньше, чем мелочь. Пикомито, пикатиссимо, пико».
«Хватит, басти!
Просто у тебя были плохие учителя!»
Она пренебрежительно махнула рукой.
«Будь твоим учителем я, ты бы уже стал мастером карталеджи.
Он маэстро ди фачоскуро». «Казета сдался. Думаешь, ты лучше его?»
«Казета? Чи? Я вдвойне коварней Казеты», — надменно ответила она.
Меня невольно встревожили ее слова, то, что она гордится своими секретами. «Думаешь, ты в этом мастер?»
«Я лучше Казеты. Он всего лишь мужчина, фачиоскура, женское оружие. Самое острое из всех, какими может владеть женщина. Мужчина никогда не заглянет к ней в сердце, потому что ее лицо всегда будет отражать его самого, словно угодливое зеркало».
Я узнал цитату. Это Лисана Димонетти, одно из ее стихотворений.
«Лесная заводь», — кивнула Челия и процитировала. «Лицо женщины должно быть зеркалом, чтобы никогда не выдавать ее душу. Иначе мужчина начнет бояться, если когда-либо узнает правду. Он станет называть ее Димоной, Фатой. Хотя она всего лишь желала любви, он вырежет ее сердце из груди за искренность».
«Ты в это веришь?» — сказал я.
Она пожала плечами. «Я знаю, что мужчинам больше нравится смотреть на себя, чем на правду своих женщин».
«Я не такой», — возразил я.
«Нет, конечно, ты не такой».
Я остановился. «Ай, ты поступаешь со мной так прямо сейчас. Говоришь мне то, что я хочу услышать».
«Я не...»
«Да, я вижу тебя. Не думай, будто я тебя не вижу. Ты говоришь одно, а имеешь в виду совсем другое. Ты приспешница Сиа Лисаны. Сегодня ускользнула и бросила меня на растерзание Ашьи и ее портному, без всяких объяснений».
«Оставь своей сестре ее тайны. У меня должны быть дамские секреты».
В ее устах это прозвучало по-девичьи, дразняще и кокетливо, но я видел, как она скрылась в садах удовольствия Сиа Алеции, а потому отнесся к ее словам более мрачно. Я понял, что совсем ее не знаю. Где она научилась так поддразнивать? Так игриво трепать веками? Так искусно манипулировать моими чувствами, что, не будь я начеку, отвлекся бы, убрел в сторону и заблудился? Точно так же лесные фаты заманивали разгневанного мужа, когда тот являлся мстить Калибе. Челия хочет обмануть и одурачить даже сейчас. «Я тебя видел», — отрывисто произнес я. Это застало ее врасплох.
«Видел что, Давика?»
Теперь, произнеся эти слова, я не собирался брать их назад. «Видел, как ты крадешься по улицам, как идешь к воротам Сиа Алеции де Виолетта Нотте, как входишь в них».
Челия рассмеялась. «Видел, как я вхожу? Чи?»
Она презрительно махнула рукой.
«Значит, ты ничего не видел».
Челия повернулась, чтобы продолжить путь, но я схватил ее запястье.
«Я видел, как ты вошла в ворота куртизанки. А когда спросил, где ты была, ты солгала. А когда спросил снова, ты увильнула от ответа. Если бы я не видел это своими глазами, то не узнал бы, что твои слова фальшивы, а на лице маска».
«Это ерунда. Я солгала, потому что это тебя не касалось». Она попыталась освободиться, но я притянул обратно к себе.
«Ты пачкаешь имя Регулаи. Твоя сестра может запачкать твое имя не больше, чем ты сам».
«В этом ты мне не сестра. Ты сделала из себя игрушку для мужчин».
«Ай, ми вери дичи, так ты говоришь».
Ее темные глаза гневно сверкнули.
«Значит, мы не брат и сестра теперь, когда я тебя смущаю. Вот я Ди Регулаи, а вот всего лишь Ди Балкоси. Сфай Давико столь быстро принял и столь быстро выгнал. И все из-за своего смущения».
«Смущение?» Я потрясенно уставился на нее. «Это слишком слабое слово. Что скажут люди о моем отце, если ты стала наложницей, пока он хранил честь твоего имени под своей крышей?»
«Они ничего не скажут, потому что ничего не узнают».
«Тогда как ты объяснишь это моему отцу, Аши? Как объяснишь им, что стала шлюхой?»
«Шлюхой?»
Губы Чели искривились, и она с жалостью посмотрела на меня.
«Ай, Давико, Я ничего им не скажу, потому что они и так знают».
Я уставился на нее. Сказать, что я был ошеломлен, все равно, что назвать ошеломленной корову после удара мясницкого молота. Внезапно город у меня под ногами словно накренился. В мире не осталось ничего твердого. «Они знают?» Натянутая улыбка играла на губах Челии.
«Иногда аж я сама меня туда приводит».
«О, это тебя тревожит, Давико?» «Ашья приводит тебя туда?»
«Часто?» —
Челия тряхнула волосами. «Ей нравится сопровождать меня».
Я онемел.
Просто таращился на нее, разинув рот, словно рыба, умирающая на влажном речном берегу. Челия насмешливо наблюдала за мной, и в ее темных глазах я увидел водоворот знаний. Эти глаза словно говорили мне, что она женщина, а я ребенок и ничего не ведаю о мире.
«Итак, что ты об этом думаешь, Давико? Можешь это вообразить?» Она дразняще облизнула губу. «Ты ведь видел рисунки Адзиво в библиотеке отца? А значит, должен быть в состоянии представить?» «Только подумай, я, Ашья, Сия Алеция...» Три женщины, пьяные от вина, наши конечности переплетены, мужчины смотрят. Подумай. Расшнурованные корсажи, вздымающиеся груди, задранные юбки, ищущие под ними пальцы. Она застонала. О, Сия Алеция, такая мастерица, ее язык, ее поцелуи на моих бедрах. Она умолкла, рассмеявшись при виде моего шока.
Ай, Давико! Она снова рассмеялась. «Ты сидишь над рисунками Адзиво с высунутым языком, точно собака. Но когда дело доходит до реальных женщин, у тебя столько предрассудков».
«Это правда то, что вы...»
«А разве ты не это себе представил?»
Глаза отчели и сверкнули, но потом она смягчилась.
«Матра Диамо, Давико, твое лицо! Я больше не могу тебя мучить!» «Почему ты вообразил такое? Почему твой разум полон таких мыслей?»
«Потому что я тебя видел».
«Чи?
Ты меня видел.
Видел, как я вошла в сладострастное поместье госпожи Алеции и, войдя туда, шагнула в царство твоих лихорадочных мальчишеских грез, в которых ты теребишь свой член каждую ночь, пока тот не отвалится».
Я видел, что она со мной играет, но все равно покраснел.
«Пожалуйста, Челия, я не понимаю».
«Что, если я скажу, что у тебя нет права знать? Нет права спрашивать. Если у тебя столько предрассудков, спроси Ашью или своего отца. Это он меня послал».
«Мой отец?»
Я был потрясен.
«Он хочет сделать из тебя куртизанку?»
«Сфай, Давико!»
Она шлепнула меня по голове, но нежно.
«Ох уж этот твой разум! Если я говорю, что тебя не касается, как я провожу время, зачем ты настаиваешь?»
Я не знал, что сказать. Я был смущен и пристыжен, потому что не мог представить Челию в роли куртизанки и не мог представить, чтобы отец отправил ее получать эту профессию. Челия была моей сестрой, моим другом. Она была большим, чем могли вообразить обычные слова.
Ее лицо смягчилось.
«Ай, Давико!» — вздохнула она.
«Ты еще такой мальчик.
Для тебя есть только хорошее и плохое, правильное или неправильное, просто и ясно. Ты на волонице и все равно хочешь, чтобы мир был прозрачным, как стекло, в то время как на самом деле он состоит из грязи и смятения. И все равно, вот он ты, желаешь, чтобы все стало простым, ясным, как свет Амо. Для тебя существует только сверкающий горный поток или сточная канава. Теперь ты считаешь, что я лишена добродетели, что я шлюха, а твой отец делает из меня проститутку».
«Най!»
«Най, Давико!» Она вскинула руку, заставляя меня умолкнуть. «Ты меня осудил. Я скажу тебе, что Сия Алеция – хорошая женщина, невзирая на ее профессию, а может, благодаря ей. Она та, кто она есть, и я испытываю к ней глубочайшее уважение. Как и Ашья, как и твой отец.
Чем бы она ни была в лихорадочных фантазиях, которым предаетесь ты и твои друзья, она больше этого, больше, чем ты можешь представить. И не вопреки своей жизни, а благодаря ей.
Я не понимаю.
«Алеция понимает мир мужчин», — сказала Челия. «Понимает разум мужчин. Она подчинила своей воле семерых, и они рады подчиняться».
«Я думал, их четверо».
«Семеро. По одному на каждый день недели».
Она рассмеялась при виде моего потрясения.
«Послушай меня внимательно, Давико. Ашья приводит меня к Сия Алеции, потому что Алеция разбирается в тех областях, где пересекаются мужчины и женщины. Она разбирается в путях мужчин и любезно делится своим знанием. Ты и я, Давико, мы с тобой живем в одном мире, но дороги у нас очень разные».
«Ты...
Ай, Давико, вечно про секс!»
Я повесил голову.
«Най, Давико, Сия Алеция учит не искусству любви. Она учит искусству отношений. Это разные вещи, пусть и близкие. Я не шутила, говоря, что фачиоскура – женское оружие, а не мужское, потому что зачастую это единственное оружие, дозволенное женщине. И потому я учусь читать приглушенные эмоции, подавленные чувства, скрытую боль и темные намерения». Я учусь вещам, которые должна знать женщина, чтобы выжить в мире мужчин, и Алеции много об этом известно. Твой отец отправил меня к ней не ради секса, а ради охраны и защиты, потому что он хочет, чтобы я разбиралась в мужских недрах и тьме и не оказалась беззащитной перед ними в этом мире. Я беседую со многими женщинами, и каждая учит меня тому, что я должна знать, потому что мне недостаточно уметь отравлять, как Казета, или владеть мечом, как Аганхан. Я должна знать пути, по которым прошли представительницы моего пола, и ловушки, которых им удалось избежать. Мы оба на Воланце, Давико, но мужчины и женщины ходят по разным улицам, даже когда идут вместе, держась за руки. Твой отец это знает. Ашья это знает. Алеция это знает. А потому спрячь свои подозрения и страхи и поверь, что твой отец и Ашья заботятся обо мне, быть может, не меньше, чем о тебе. И потому хотят подготовить меня к путям, по которым мне предстоит пройти.
Мне стало стыдно, что я усомнился в ней. Прости меня. Я не должен был воображать, не должен был думать.
Я смятенно умолк, а Челия вновь рассмеялась. «Ай, Давико, теперь ты делаешь из меня невинную деву. Позволь мне просто быть собой, не больше и не меньше. Я бы хотела, чтобы ты знал меня такой, какая я есть, и я надеюсь, что всегда буду знать тебя. Друг для друга мы будем теми, кто мы есть». Она взяла меня за руку, притянула к себе и положила голову мне на плечо. «Давай просто будем собой», — сказала она, и я понял, что наша дружба восстановлена.
Миф об Эрастее, рассказанный министрелем в Парде в присутствии многочисленных слушателей.
Это история из дней до великих империй, до того, как Синелиус стал королем База, до того, как широкая синяя лазурь коснулась Зурома и Чата, до того, как пал великий город Энециум. В те времена боги часто бродили по земле, а человек и животные были равны. Эта история случилась до того, как к власти пришел Ама. В те времена имя Эрастеи было хорошо известно. Его пели на вершинах самых высоких гор и шептали на дне самых глубоких долин. Его произносили на самых дальних берегах, потому что Эрастея славилась своей красотой, и ее знали во всех краях, где люди овладели музыкой языка. Но хотя имя Эрастеи было известно, сама она жила вдали от человека, в чаще скрытых лесов того края, что мы сейчас зовем глубокой Рамильей. Ведь красота – это одновременно благословение и проклятие, и каждый, увидевший Эрастею, преисполнялся ужасной тоски и вожделения. Мужчины желали обхватить руками ее тело и пытались силой раздвинуть ей бедра. Женщины хотели лечь рядом с ней, целовать ее губы, а потом ревниво украсть ее кожу и выдать за свою собственную. И потому Эрастея убежала из дома и поселилась вдали от людей среди торжественных высоких деревьев и чистых прохладных ручьев в компании птиц и зверей. Там, в диких краях, не звучал язык людей, и на нее никто не посягал. Однако Эрастею не забыли. Встречавшие ее люди с благословением рассказывали о ее красоте. Поэты слагали стихи, моряки пели песни. Женщины сравнивали себя с самой сущностью Эрастеи. Хотя она ушла, воспоминания о ней росли, потому что такова человеческая природа. Люди сочиняли истории про то, чего не видели. Что до Эрастеи, она жила свободной в горных долинах, укрывалась от солнца под пятнистым зеленым пологом колышущихся белых тополей. Питалась лесными плодами, купалась в ручьях, которые неслись чистые и смеющиеся с высоких горных снегов. Ей пели птицы, а об опасности ее предупреждали крошечные олени, которыми славится Рамилья, и которые ради нее навостряли уши и принюхивались. Когда рядом оказывались люди, теневые кошки и туманные волки прогоняли их, и каждую ночь Эрастея мирно спала, свернувшись в теплой компании каменных медведей. Но однажды, когда Эрастея купалась у берега среди пены и брызг, ее увидел Скуро, который в те дни много бродил по миру. Он возвращался в свои невидимые земли, а место, выбранное Эрастеей, находилось рядом с серной пещерой, где лежал вход в его царство. Увидев, как она окупается, Скуро спрятался в пещере и следил за Эрастеей из теней, а когда она вышла из воды и солнце поцеловало ее кожу, он пришел в восторг. Эрастея, восхитительная и безмятежная, была красивее любой женщины мира, потому что была свободна от мужских взглядов и думала, что ее нагота принадлежит ей одной. Разглядывая естественную красоту Эрастеи, Скуро устыдился, поскольку видел, что похищает то, чего ему не давали. И он ушел, укоряя себя. Но Скуро не смог выкинуть образ Эрастеи из головы, и он вернулся. Он возвращался снова и снова, чтобы смотреть, как она купается. Чтобы дать глазам вкусить красоты, которая никогда не будет принадлежать ему. Ведь он был уродлив, и при виде его люди пугались. Вот почему он правил царством тьмы. Но в конце концов, опьяненный, он позвал ее. Она очень испугалась, когда его голос донесся из сумрака пещеры, и попыталась прикрыться и убежать. Скоро опечалился, увидев ее страх, и поспешил заверить Эрастею, что не причинит ей ничего плохого и что он не похож на людей, а совсем другой, как фата в озере или рыба в ручье или олень в лесу. Ведь он — создание пещер, что было правдой, но не полностью. Однако Эрастея успокоилась и, ведомая любопытством, а может и тоской по музыке языка, подошла ко входу в пещеру, во мгле которой прятался Скуро, и они побеседовали и получили удовольствие от общества друг друга. Впоследствии Скуро часто поднимался из своих невидимых земель и разговаривал с Эрастеей в той пещере, где свет встречался с тьмой. Они говорили много дней и много ночей. Он дарил ей опалы из своего подземного мира и фаланги королевских пальцев. Когда солнце спускалось за горы, а звезды любезно скрывались за тучей, он даже выходил из пещеры и садился рядом с красавицей, дивясь тому, как близко лежат на траве их руки, не соприкасаясь. Но он никогда не показывал ей свое лицо, потому что был уродлив. Однако во мгле его облик не имел значения. Он мог рассказывать Эрастее шутки, которым она смеялась. Мог сочинять легенды о далеких землях, мог раскрывать ей тайны богов. Он назвался правителем своего царства, что было правдой, но не поведал о созданиях, которыми правил. Но, в конце концов, потеряв голову от желания, Скуро захотел предстать перед Эрастеей в своем подлинном обличии. Однако он не знал, как это сделать, был смущен и напуган, а потому обратился за помощью к своему брату Амо, который всегда ходил при свете дня и знал пути людей, что выпали из плетения вирги. Если кто и мог дать совет Скуро, так это был Аму, прекрасно знавший людей, в чьи дела часто вмешивался. Аму посмеялся над стыдливостью Скуро, но согласился помочь, потому что был рад оказаться полезным и польщен тем, что Скуро склонился перед его мудростью. Но когда Аму увидел Эрастею, он возжелал ее и решил сделать своей. И потому он вывел Скуро из его пещеры на яркий свет, говоря, что единственный путь к сердцу женщины лежит через неприкрытую правду. Он привел Скуро к Эрастее, и, как Аму и предполагал, при виде Скуро она испытала отвращение, страх и неприязнь, но была очарована Аму, который весь состоял из света и сияния и всегда был приятен взгляду. Эрастея отвергла Скуро. Аму, в свою очередь, изъявил свою страсть, и Эрастея возлегла с ним. У них родились дети Элло и Элла, которые ходили среди людей и богов. Но Скуро был Скуро, и он не сдался. Он по-прежнему любил Эрастею, он приносил ей дары из тьмы. Когда она попросила звезды, он принес ей целую сеть, полную звезд. Когда пожелала увидеть цветок, какого никогда не видела, он отправился на поиски вороньей орхидеи, которая цветет только при свете луны в пустыне Зурома и только после дождя, выпадающего лишь раз в сотню лет. Эрастея улыбалась дарам Скуро, но не желала возлечь с ним, потому что он провонял дымом из склепа, а его голос, даже нежный, напоминал треск ломающихся черепов. От его дыхания несло падалью, его крики напоминали вопли стервятников, а зубы он взял от мертвецов. Ама был высоким, чистым и могущественным, с симметричными руками и ногами и бугрящимися мускулами. У Скуро же одна нога была от козла, а другая от ворона, а его тело покрывала спутанная шерсть медведей, которые уснули в его пещерах, чтобы никогда не проснуться, и стали частью Скуро. Скуро был чудовищем, но он любил Эрастею. Ама весьма забавляли попытки брата соблазнить ее. Он наслаждался тем, что сам ходил прямо, высокий и гордый, в то время как сгорбленный Скуро прыгал и семенил боком. Амо нравилось это сравнение, как и многие другие, и потому он держал Скуро поблизости. Он смеялся над неуклюжим желанием брата. Он с удовольствием наблюдал, как Скуро кладет дары к ногам Эрастеи и как та презрительно отвергает его. Но в конце концов Амо устал от одержимости Скуро, а потому однажды ночью позвал брата посмотреть, как лежит с Эрастеей и как та удовлетворяет его вожделение. «Видишь ее восхитительную плоть?» — дразнил Аму. «Видишь, как она вцепляется в меня, жадная до моего тела? Видишь, как я прикасаюсь к ней? Слышишь, как она вздыхает? Видишь, как она выгибается и раздвигает бедра? Она отдается мне. Видишь ее удовольствие и страсть?» — дразнил он. «С чего ты решил, что предназначен для нее? Ни одна женщина не полюбит существо вроде Скуро. Ни одна не захочет, чтобы клыки рассекли ее губы, чтобы когти раздирали груди. Ни одна не пожелает, чтобы к ее коже прижималась грубая чешуя и не обрадуется зловонию падали, когда возляжет с мужчиной. Возвращайся в свои пещеры, братец. Удовлетворись невидимыми землями. Свет не для тебя». Но Скуро был Скуро, и он не сдался. Он не вернулся в свои пещеры, а отправился странствовать. Он переплывал далекие моря, жил в Аталате и Гефестосе, пересекал пустыни, которые были больше даже пустынь Зурома. Он взбирался на горы выше пиков Чьело-Фригу, катался на облачных колесницах вместе с чародеями Ксима. Он побывал во многих краях и повстречал самых разных людей, но где бы он ни появлялся при свете Амо, ни одна женщина и ни один мужчина не посмотрели на него с желанием. Но Скуро был Скуро, и он не признал поражения. Он изготовил маску, отправился к слепому оракулу Плифию и попросил помощи, но Плифий сразу узнал его и сказал, что Скуро никогда не отразится красивым в глазах других, пока все не ослепнут, и даже тогда Скуро останется Скуро, и его не станут любить. «Возвращайся в свои пещеры!» Таков был совет Плифия.
удовлетворись невидимыми землями». Но Скуро был Скуро, и он не удовлетворился. Однако он устал от страха и отвращения, которые видел в глазах созданий Амо, а потому покинул земли людей. «Я буду жить в лесах», — решил Скуро. «Звери не отпрянут в омерзении от моего запаха. Деревья не будут смотреть на меня с годливостью. Ручьи не побрезгуют коснуться моей плоти. Я уйду в дикие края». Так он и сделал, и стал жить один. Говорят, живя в лесах, он научил Сопроса ходить в темноте, не спотыкаясь, и подсказал воину Ишебе, как одолеть Тиросскую гидру, однако это другая история. Но как ни пытался он отвлечься, ему не удавалось забыть Эрастею. Она всегда была с ним, фата памяти. Снова и снова он поворачивался и тянулся к ней, и чувствовал лишь воздух. Она приходила к нему во снах, целовала его клыки, обнимала чешую, в страсти срывала с него грубую одежду и садилась на его змеиный член. Во снах она не боялась его уродства. Она любила его так же, как любил Аму. Но он всегда просыпался и всегда оказывался один. Наконец, измучившись, Скуро захотел умереть. Он решил прыгнуть с высокой скалы и разбиться о камни, чтобы сбежать от фантазий и снов, избавиться от воспоминаний об Эрастее. Если бы Скуро просто пошел и утопился в одно из своих черных озер, об этом не узнал бы никто, кроме пещерных сверчков, серых пауков, летучих мышей, крыс и грибов его царства, и все они радостно попировали бы его телом. Но вместо этого он забрался на вершину самой высокой скалы, встал над самой глубокой пропастью, готовясь к смертельному прыжку. И в этот момент его увидел Калиба. «Что такое?» — крикнул Калиба. «Что ты делаешь там наверху, Скуро?» «Не смотри на меня!» — прокричал в ответ Скуро. «Я уродлив, и теперь я умру!» Он приготовился прыгнуть и прыгнул бы, но тот Калиба начал смеяться над ним. Калиба смеялся и хватался за живот, и показывал на Скуро пальцем, и пытался заговорить, но не мог, потому что смеялся. Он ахал, охал, задыхался, утирал слезы и не мог перестать смеяться. Скуро рассердился. «Мое сердце разбито, а ты смеешься?» Калиба закатил глаза. «Чи? Значит, у тебя каменное сердце, если его так легко разбить. Мое сердце из плоти и крови, оно леденеет от стыда, потому что я так уродлив», — сказал Скуро. «Ледяное сердце — это звучит неприятно», — согласился Калиба. «Но скажи мне, братец, с чего ты взял, что уродлив?» «Я покрыт чешуей. Драконы тоже покрыты чешуей, и все склоняются перед ними. Я рогат. Горный баран тоже рогат, а это величественное создание. На мне растет мех. У кроликов тоже есть мех, но они мягкие, и все их любят». Наконец Скуро произнес: «Я ничуть не похож на Аму». «Амо!» — воскликнул Калиба. «Так все дело в этом сыкуне? Ама дурак! Он с премии, что я вытираю отраву. Он кусок дерьма, приставший к кошачьему анусу. Тут я немного вольничаю, но предоставьте поэту право на вольности. Да и вообще, Калиба много чего наговорил, но это слишком грубо даже для меня, чтобы повторять, особенно рядом с Катриданто. Ама стащит фигу и скажет, что это ты ее съел», — заявил Калиба. «Он ходит в свете, но сердце у него маленькое и сморщенное, как сушеная слива. А теперь спускайся оттуда, братец. Хватит глупостей». «Но мне грустно». «Тогда я тебя развеселю. Спускайся и давай наслаждаться жизнью. Дело не в твоем облике, а в уродливой компании, которую ты предпочитаешь».
«Это не сработает».
«Еще как сработает. Да и какая тебе разница? Если я ошибаюсь, ты сможешь спрыгнуть со скалы завтра, ничего не потеряв. Камням все равно, когда ты расколешь о них свою черепушку. Ты же не назначил им встречу в определенное время? Да и скала никуда не денется. А потому сегодня пойдем со мной, и я буду тебя развлекать. Ты всегда успеешь вышибить себе мозги».
В конце концов Калиба убедил Скуро спуститься со скалы и устроил ему пир на берегу ручья. где вода текла медленнее и разливалась глубокими бирюзовыми заводями, согретыми на солнце. А потом явились фаты-калибы. Это были фаты деревьев и камней и воды. Они вышли из древесных стволов и трещин в валунах и глубоких медленных речных заводей. Там были фаты урожая с полей и фаты вина с виноградников, и все они устроили великий пир. Они пили вино, смеялись и пели, и фаты гладили спутанную бороду Скуро и радостно сворачивались клубком у него на коленях. Они не боялись его змеиного члена, а целовали и ласкали его. Они гладили руками мохнатое тело и превозносили его мощь. И вскоре вино было пролито, стол опрокинут, и начались погони в лесах, плескания в прудах, а потом были вздохи и шепоты. «Зачем тебе смертная женщина?» — спросил Калиба, когда все насытились и лежали, изнуренные в лужах извергнутой спреми и пролитого вина. «Мы боги, а не люди. Зачем связываться с глупцами, выпавшими из плетения Вирги?»
«Ты ее не видел», — ответил Скуро.
«Но разве тебе не нравится Чира?» Чира посмотрела на Скуро своими большими глазами и прижалась к нему своей обнаженной зеленой плотью.
«Я тебе не нравлюсь, Скуро?» — спросила она, выгибаясь и выставляя зеленые груди с сосками твердыми и яркими, как незрелый виноград, но слаще.
«Ты бы понял, если бы увидел ее», — сказал Скуро. Но не отверг дар Чиры. «Когда боги связываются с людьми, это добром не кончится», — проворчал Калиба. Но Калиба всегда недолюбливал Аму, поскольку тот вечно требовал, чтобы Калиба подчинялся его правилам и выполнял его указания, которые, по мнению Калибы, сводились к лизанию задницы Аму. А потому он решил сам проверить слова Скуро. Он превратился в собаку и отправился на поиски Эрастеи. Калибе весьма понравилось, что Эрастея ворковала над ним, чесала его за ушами и под подбородком. Особенно понравилось то, что когда он перекатился на спину, пыхтя и высунув язык, и подставил ей живот, она энергично терла его и гладила, по крайней мере, пока не увидела собачий член, алый, нахальный и неприглядный. Но Калиба был Калибой, и больше всего ему понравилось то, как при виде его отвратительного подношения Эрастея вспыхнула и отвела взгляд. Однако она была всего лишь человеком. «Что же, я бы не прыгнул со скалы ради Эрастеи», — провозгласил он, вернувшись. Но Ама был увлечен Эрастеей, а Скуро был другом Калибы, и потому тот придумал, как увести Эрастею. Он вернулся в обличии собаки и заговорил с ней. Сказал, что пусть он всего лишь грубый пес с нахальным членом, но собаки разбираются в верности, и Ама не был верен Эрастее. Она не поверила, и потому Калиба разжег огонь и показал в игре пламени и теней, как Ама выставил ее перед Скуро, когда они занимались любовью. Как велел Скуро взглянуть на роскошь ее ноготы, как велел ему смотреть внимательно, пока она выгибалась и вскрикивала от страсти. А потом Калиба показал, как Ама продемонстрировал Скуро все подробности того, как она ублажала Аму, как ласкала его, целовала, восхищалась его чреслами. И тут Калиба не упустил ни одной подробности, демонстрируя все интимные детали, загоняя шип все глубже, пока Эрастея не покраснела от гнева, поскольку ее любовь была драгоценностью, подаренной Ама и никому больше. В гневе она покинула Ама и его дворец света, а Калиба последовал за ней. Ама погнался за ними. Он приказал Урула призвать бури с ужасными молниями, швырять пыль и песок в лицо Эрастеи, чтобы замедлить ее, поднять моря, чтобы она не могла их переплыть, и повалить деревья, чтобы они преградили ей путь. Так разгневал его ее уход. Но Калиба пришел Эрастеи на помощь и призвал фат пустыни, чтобы защитили ее лицо от песка, и фат воды, чтобы уговорили Урулу отогнать ветра брата и успокоить волны, и фат лесов, чтобы провели ее целой и невредимой сквозь густые цепкие заросли. И так она вновь оказалась в дикой Рамилье и в безопасности. И Ама пришлось явиться к ней с мольбами о возвращении, но Скуро преградил ему путь. И они спорили, пока она сама не вышла к ним. «Я дарила любовь и думала, что меня тоже любят», — сказала она Амо. «Но меня не любили. Я была призом, и меня использовали. Я больше не стану смотреть на твой свет, потому что ты уродлив внутри». Затем она повернулась к Скуро. «Пусть ты и любишь меня, я не для тебя», — сказала она. «Но ты хотя бы никогда не оскорблял меня». Им обоим она сказала: «Я не буду причиной вашей братской битвы». И превратилась в луну. И потому Ама, создание света, не может по-настоящему лицезреть ее красоту. Он преследует ее по всему небосводу, и она постоянно опережает его, потому что Калиба по-прежнему помогает ей. И даже когда солнце с луной вместе идут по небу, Ама видит всего лишь бледное воспоминание о ее красоте. Но Скуро, тот иногда видит Эрастею. Когда тени вытягиваются и темнота сгущается, он выходит из своих невидимых земель, чтобы посмотреть в небо. И время от времени, когда ей того хочется, и только тогда, Эрастея встает высоко над ним, яркая и сияющая, и делится с ним своей красотой. Таков конец моей истории. Разве что осталось еще Кода. Ходят слухи, и я им верю, потому что знаю героев этой печальной комедии. Ходят слухи, что ни Аму, ни Скуро не ведают, что иногда Калиба, хитрый, но верный пес, навещает Эрастею в небесах и заставляет ее смеяться. Они часто беседуют ночь напролет, и она ждет его визитов, потому что им приятно общество друг друга, и во время этих встреч она может не тревожиться о своей красоте, как если бы пребывала в одиночестве на берегу лесного ручья. Она спокойна и счастлива, будто ее вновь защищают каменные медведи, и разница лишь в том, что теперь у нее есть настоящий друг, потому что Калиба желает только своих фат. Эрастее это очень нравится.